История, связанная с князем Владимиром, имеет огромнейшее психологическое и, я бы сказал, моральное значение для всех нас. Оказывается, вот тот золотой рай, рай на земле, которому сейчас такой силой призывает и о котором так рекламирует, создают фантазии, оказывается, что этот так называемый рай очень скоро набивает оскомину. Правда, пока человек, знаете, голоден, он рад и корочке хлеба, и он только мечтает об этом хлебе. Но когда он хлеба поел, он говорит, а беленького нельзя ли? А булочку можно ли? А может, тортика? И поехала. И нет ни конца, ни края, ни предела. Но чем вот, может, извините, что поскольку уже была так озвучена эта тема, вот я чуть-чуть, конечно, поговорю. Да, так вот, видите, умный человек, он понял, и это немного, не так уж много ума нужно, но понял, что человек не может удовлетвориться тем, что, как кажется, дает ему уже все полноту блага. Вы обратите внимание, как часто люди сверхобеспеченные, как они бедные, сходят с ума в переносном смысле. Уже не знает, куда только поехать, какие только курорты сменить. Жена уже неинтересна, конечно, или муж. Надо искать другого. И так непрерывно, и как белка в колесе. А ведь забывают о том, заснул человек, и он ничего не помнит. Все проскочило, и вся жизнь предыдущая, как сон буквально. Независимо от того, сколько человек прожил. Буквально как сон, вся прожитая жизнь, предшествующая, неважно сколько лет, 15, 30, 40, 100 лет, легко, кажется, понять. Умный человек понимает, что, оказывается, это все действительно проходит, и также, следовательно, быстро пройдет и остаток жизни. Умный. Глупый? Ну, еще поживу. И как страус прячется от неминуемого конца, помните как? Голову в песок. Ну где же ум? Кстати, материализм как таковой, атеизм, он не имеет никакой перспективы, потому что он замыкает жизнь человека вот в этой плоскости, горизонтальной плоскости. А религия, православие, призывает человека взглянуть. Мир не ограничивается этой плоскостью, он имеет третье измерение. И это третье только измерение действительно отвечает человеку на вопрос, зачем же я живу? Действительно, и какой смысл моей жизни? Вот видите, князь Владимир очень, видимо, сильно ощутил это. Я бы сказал, может быть, даже тоска какая-то. И свидетельством этого что является? То, что он, ну, как легенда говорит, посылал там своих послов в разные страны, к разным религиям, чтобы узнать, в конце концов, как, кто учит, что. Но дело-то не в этой фабуле, а в том, что, значит, какие у него-то внутри были искания. Искания были, не мог успокоиться. И туда посылают, и сюда, и в ислам, и к иудеям, и на запад, к тем же христианам другого направления. Вы видите, с какой ищущий человек? Он принял самое разумное решение. Какое решение? Сравнительной оценки. Что, о чем учит религия? Это, так, это, так, это. Он же ничего не знал. А язычество, вот этот культ язычества, все это надоело. Мето бред, яжть умеренно, да никак упресыщен, изблюеши. Это я вам по-славянски уже говорю, это замечательная мысль. Искал человек. И уже вот эта черта, она как много говорит нам. И многие люди и в последующие времена, и сейчас тоже приходят действительно к твердому и убежденному выводу, как ища. Искать надо, ищите и найдете. Самое страшное, что есть у человека, самое страшное, когда он вообще безразличен и ничего не думает. В Апокалипсисе, это последней, самой последней книге Нового Завета, есть такие слова, когда Бог говорит, говорит там, «Поскольку ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих». Действительно, холоден или горяч – это признак искания. И вы знаете, действительно, нередко приходилось, когда убежденный атеист в тысячу раз интереснее, с ним можно говорить, он ставит вопросы, а почему так, а что это, а вот вы, а как же вы тогда ответите? С ним интересно говорить, видеть, что он ищет, чем уже у него он знает, он православный, и ему ничего не надо, ничего не ищет, хотя и самого православия не знает, а знает только, как свечку поставить и записку подать. А сколько вопросов, сколько в христианстве скрывается таких, я скажу, замечательных, каких идей, законов жизни. Одна только духовная жизнь, что значит? Так вот, князь Владимир показал нам действительно пример. Он как некий корень. Это был умный человек. Вот, знаете, меня больше всего вот это трогает. Умный, ищущий человек. И нашел. И нашел. Причем найдя, с какой ревностью уже он стал действительным христианином. Вот это я понимаю. Вот это человек. Это просто замечательно. Да. Ну вот, поскольку пришлось озвучить, что, может быть, поговорить об образовании, и я понял, что большинство это бы хотело, то же самое принять участие в этом обсуждении, то я попытаюсь высказать несколько таких мыслей, которые помогут нам, может быть, потом всем вместе как-то подумать об этом и выяснить какие-то грани этого большого вопроса. С чего мне хотелось бы начать? Все мы знаем, что такое матрешка. Ну, кто ж не знает? Ну и, конечно, хотя и не видели, но предполагаем, прекрасно знаем, что прежде чем вот эта матрешка стала, сначала была что? Деревяшка. Деревяшка. Потом эту деревяшку стали как-то обрабатывать. Приобрела вид подобный, ну, будущей матрешке. Но ведь обратите внимание, что из этой болванки, ведь затем, в зависимости от мастера, можно сделать великолепнейшую действительно матрешку. А можно сделать дьявола. Какого-то беса страшного, страшилище какое-нибудь. Из болванки можно сделать все, что угодно. Когда мы говорим об образовании, то о чем мы говорим? О том, что рождающийся человек и приходящий в соответствующий возраст, он на первых порах еще представляет собой только болванку, милую, симпатичную болваночку, с которой можно сделать и то, и другое. Кто это может сделать? Как это сделать? И вообще, что это такое образование? Ведь видите, можно сделать все, что угодно. А что сделать? Оказывается, образ-то можно дать очень и очень разный. Образ. И будет или матрешка, или какой-нибудь дьявол. Образование всегда говорит о некоем образе, который мы хотим создать вот в этом будущем человеке. И настоящем. Почему будущем? Когда это уже юноши, когда уже это возраст юный, уже формируется человек, уже определяются основные черты его характера, его привычки. Кто образованный человек? Тот, который прежде всего имеет четкое, обоснованное представление о том, для чего живет человек. То есть первым и самым необходимым условием образования является мировоззрение. Вот о чем должен задуматься человек. Если человек не имеет мировоззрения, а на самом деле мало, не так уж, не все это думают о мировоззрении, а так, это как-то стихийно. Я такой-то, я православный, правда, в Бога-то я не верю, но я православный. Замечательный просто. Бывает и похуже. Первые условия образования – это является действительно вот это искание и приобретение разумного, обоснованного, аргументированного понимания в решении главнейшего вопроса – зачем я живу? Какой смысл моей этой жизни? Ведь мы же любую вещь покупаем, и то мы смотрим, зачем это нам нужно или не нужно. Вот здесь мы думаем, когда же касается такого важнейшего вопроса, зачем вообще я живу, вдруг здесь какой-то тупик. И вот поэтому сейчас в России наступило, я бы сказал, то время, я бы сказал, просто в определенном смысле счастливое время, когда мы оказываемся очень четко перед лицом двух прямо противоположных, взаимоисключающих образов жизни. С одной стороны, у нас еще сохраняется некая интуиция, какое-то знание, кое-что мы видим, кое-что мы слышим о том, чем жили наши предки. Знание о том, что есть какое-то православие, какое-то христианство. Правда, знаем, что и другие есть там, и католичество, и протестантизм, и другие религии. Это мы все слышим, и все знаем. Знаем, что это есть. И более того, слышали и, так сказать, чувствуем самой душой, что когда мы произносим христианство, православие или церковь, то мы что-то ощущаем и ждем что-то чистое. Что-то справедливое, что-то доброе, что-то красивое. Да, мы ищем, где эта красота, которая скрыта. Тяга неистребимая, скажу, в душе человеческой, к этим, ну, скажу так, ценностям, духовным ценностям, которые человек чувствует. Наше время тем сейчас является просто исключительно благоприятно, что мы, с одной стороны, вот то, что я сказал, мы чувствуем и слышим, видим, с другой стороны, на нас мощная волна прямо противоположного характера. Мощная. В основном она идет с Запада, как вы знаете. Там какой-то разгул буквально сатанизма. Так будешь холоден или горяч? Или ты холоден и сберешь эту грязь, которая оттуда идет? Или ты горяч, или душа твоя горит исканием чего? Вот это, скажу просто, красоты, душевной красоты. Вот чем сейчас наше время исключительно. Мы стоим действительно вот перед сильным выбором, когда с обеих сторон буквально на человека обрушивается, особенно вот эта западная вся эта пропаганда грязная. И с другой стороны, вдруг, церкви дали свободу. Вот не могу удержаться, чтобы не сказать. Ну, представьте, 70 лет, единственное научное мировоззрение, какое? Атеизм. Религии враг науки. Наука опровергла религию. 70 лет. Ни одно поколение. И вдруг чьим-то мановением, не знаю чего, руки, смотрим, церковь, и президент со свечкой стоит. Помните Ельцин? Он даже еще не знает, какой рукой крестится. Ну, первый секретарь там обкома, и потом, правда? Крестится кое-как, не поймешь даже сначала. Вдруг крестится. Ну, правда интересно? Что такое? Кто же такой могущественный, кто вдруг приказал мальчик в церковь? не знаю, верил он в Бога или нет, неважно. Так же, как и многие потом чиновники, по президенту, значит, и другие чиновники. Никуда не денешься. Надо идти. Вдруг все, почти все стали махать рукой, извините, креститься, то есть. Да. И вдруг почти все стали верующими. Что за чудо такое произошло? Кто же это обладает такой могущественной властью в нашем мире? Я говорю, человеческой властью. Я сейчас говорю не о Боге совсем, а то вы подумаете, что я хочу сказать а сейчас о Боге. Нет, нет. Меня интересует другое. Кто же это такие, которых мы не видим и не знаем? Кто совершенно уничтожали религию, то вдруг изменили тактику точно на 180 градусов. И что видим? Какое интересное явление мы видим. Мы оказались перед вопросом, очень странным вопросом, что же лучше? Атеистический коммунизм или либеральный, который наступил сейчас, разврат? Вспомните при Советском Союзе, какие мультики, правда же хорошие? Какие передачи, в общем-то, чистые. Ничего этого не было. Моральный уровень нашей прессы, наших средств массовой информации, только сравните, ну что вы, это небо и земля по сравнению с современнейшим состоянием, современным, того, что мы видим, что слышим, что читаем. Небо и земля. Действительно, что же лучше-то? Атеизм предшествующей эпохи? Или теперь свобода религии, свобода церкви, свобода религии? То есть чего только сейчас нет. О, если бы было православие только. Ислам, хорошо. Нет. Столько понаехало, поналетело духов с Запада и Востока. И все в опяти за всей мочи. Вот где я истина. И все это наполнено чем? Какими всякими гадостями. Вот перед чем мы оказались. Оказались как? Быть или горячими, или холодными. Правда, счастливое время? Мы можем занять эту позицию, но как занять? Не бездумно, не бездушно занять, а именно попытаться осмыслить, действительно, зачем я живу, какой смысл, кем я должен быть сейчас, как я должен использовать это время. Представляете, мне дали время, как в сказке, помните? Как в сказке, вот сверкнет молния, говори сразу, что ты хочешь. Так и здесь, вот. Небольшое время дано нам для того, чтобы в конечном счете определить себя. Мне вот неоднократно приходилось вспоминать один случай. Я был мальчишкой еще и имел, помню, возможность быть знакомыми с монахинями Шамардинского монастыря, женский монастырь, который недалеко от Козельска. Был. И вот эти пожилые монахини, я помню, как они говорили, причем с таким сомнением говорили, я до сих пор помню их физиономии, их вздохи, а ведь оптинские старцы-то говорили, что опять откроют церкви, опять откроют монастыри. Я вижу, они говорят и не верят. Но оптинские старцы говорили, опять откроют, но ненадолго. Я помню, мальчишка не особенно придал значения, но потом, когда вдруг открыли, когда эта перестройка, я вспомнил, но ненадолго. Так что не будем мы так это, знаете ли, прохлаждаться и думать, что все, ура, теперь мы можем делать, строить, ходить куда угодно. Нет, нет. Это вот то, я бы сказал, сказочная молния блеснула нам. Молния ненадолго. Вот перед чем мы стоим. Так вот, первая задача, когда мы говорим об образовании, это вовсе не приобретение каких-то, знаете, знаний в области естественных наук, там, математики и в чем прочем. Скажу вам так, хотя бы человек окончил 10 университетов, но если он не имеет образования, он невежда, он необразованный. Где твой образ, скажи? А я не знаю, там кто-то может есть, может нет. Ничего себе, я не знаю. Может есть, может нет. Пожалуй, когда Ленинград был в блокаде, порассуждал бы так такой человек, вот там-то, там хлеб дают или нет? А я не знаю, да? На четвереньках пополз бы, чтобы проверить, потому что сказали, что там дают. Ринулся бы. Вот она, эта ужасная теплохладность. А я не знаю. Разве нет сейчас возможности, чтобы действительно узнать? А с чего это решили, что Бог есть? Откуда вы это взяли? Сказать, чушь. О, вот начинается разговор. Пожалуйста, если у тебя действительно, если ты искренне сомневаешься, давай поговорим. Почему это христианство вдруг истинно? Чем оно лучше других религий? О, это действительно вопрос. Без решения первого вопроса, вопроса, который я бы назвал мировоззренческого вопроса, никакого образования у человека нет. А все это чушь. Все эти знания, и они также идут в могилу, как и само тело. Когда мы заснули, мы что не помним, какие-нибудь свои познания, да? Да ничего вообще не знаем. Так и здесь уже умер. И что? Только две, если хотите, основные идеи существуют в человеческом сознании. Только две по существу. Речь идет о чем? О бытии Бога и вечности или небытии Бога. Человек является в конечном счете существом принципиально отличным от животного мира или нет? Его тело разрушает и личность со смертью тела, что личность уничтожается или нет? Вот что нужно решить прежде всего. Вот этот вопрос нужно решить. И не решив этого вопроса, то, знаете, все это образование, оно вот копаемся и ничего не получаем. Обратите, кстати, внимание, к чему пришел научно-технический прогресс. И почему пришел? Ну, все те, кто соприкасается как-то с соответствующей литературой, может быть, смотрим передачи, мы видим, как атмосфера, в которой погружается современный человек, становится все гуще, все темнее, становится дышать все труднее. Экологический кризис, о котором говорят ученые, и которых не хотят слушать политики, обезумевшие. Экологический кризис – это действительно конец. Есть, знаете, очень интересная книга нашего академика Моисеева. Моисеев такой. Книга называется «Быть или не быть человечеству». Ну, не считая его там неких философских рассуждений, это, так сказать, дело его убеждений, а вот что он пишет о том, что из себя представляет современный научно-технический прогресс и куда он ведет всей логикой своего развития. Он, это действительно замечательный академик, крупнейший, один из крупнейших ученых. Так он сейчас скончался. Этот человек, он прямо там показывает, на основании не выдумок, не фантазий, ничего этого, нет, а с полным научным багажом, прямо говорит, что мы идем прямо с ускорением по пути смерти. Ну, так мы и так видим. Воду. Я помню, когда впервые Я прилетел на Запад, это было очень давно, в прошлом тысячелетии, представляете, уже тысячелетие оперирую. В прошлом тысячелетии. Так, я был поражен, воду продают в магазинах. Странное дело, но я понимаю, в пустыне где-нибудь, где жара. А там-то, с какой стати, здесь-то воду. А теперь мы, наверное, не удивимся, если будут продавать воздух. Не знаю только в каких сосудах. Леса исчезают, пустыни наступают, гумус почвы уничтожается. Все заражается этими искусственными материалами. Прогресс уже рассматривается, и он прямо называется как некий монстр, который человечество породило, но с которым теперь уже справиться не может. Уже мы стали рабами этого своего чада, этого прогресса. Все, логика его развития такова, что мы никуда не денемся, никуда. Мы уже не можем без него жить. Посмотри на эти крупные города. Господи, посмотришь, ужас какой. Эти многоэтажки. Что с людьми будет, только прекратись. Электричество. Ни воды, ни тепла, ни хлеба. Городские. Подумайте только. Мы стали рабами действительно этого научно-технического прогресса. И он делает вывод, вы знаете, вывод, который, конечно, звучит очень, знаете, серьезно, я бы сказал, вызывает просто не очень приятные мысли. Он утверждает, что тот процесс развития, которое мы имеем сейчас, и это развитие кризиса, прежде всего экологического, на самом деле это не единственный совсем, прежде всего экологический кризис, он говорит, что человечество, как биологический вид, уже, по-видимому, прекратит свое существование и не когда-нибудь, а уже, возможно, в середине 21 века. Звучит, конечно, страшно. Но это говорит человек не гадает, а рассуждает и делает выводы не из каких-то философских предпосылок, а из реальных фактов, фактов того, что происходит в нашем природном мире. Знаете, такого еще никогда не бывало в истории человечества. Бывали трагедии, и войны, землетрясения, чего только не было, болезни страшные, но теперь-то мы стоим перед фактом уникальным. Оказывается, все человечество стоит теперь на грани. Почему я об этом говорю? Вовсе не для того, чтобы пугать. Я говорю, сама внешняя жизнь наша уже понуждает нас, понуждает современного человека подумать, зачем, для чего ты живешь, о смысле своей жизни, о характере, следовательно, своей жизни. Подумай, человек. Раньше нам, конечно, говорили, помню, в школе, мы должны трудиться ради блага будущих поколений. Но это, так сказать, хоть какое-то оправдание было. А теперь оказывается, их не будет. А вот как. И ради чего тогда мы? Итак, первый вопрос, решение которого совершенно необходимо для человека, получающего образование и могущего быть образованным, это вопрос действительно выбора. Выбора. Вот князь Владимир сделал. И каждый человек должен сделать выбор, особенно в наше время, обоснованный выбор. Бог и вечность личности или смерть неуничтожимая, неукротимая. И исчезновение личности как таковой. Мы все прекрасно понимаем, что такое исчезновение личности. Все наши надежды, все наши мечты, все наши радости, вся наша любовь, все наши, конечно, и скорби. Все а вся наша нравственность? А зачем тогда говорить о добре, о зле? Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? А если это скоро, вот-вот, какой смысл тогда имеет? Если нет Бога, нет вечности, личности, что значит вечность? Я могу переживать то, что я делал. Я могу видеть результаты своей деятельности. Вот только когда имеет смысл. Если этого ничего нет, ни Бога, ни вечности, ни души, скажите, что же остается? Какой смысл? Причем смысл-то какой? Мы все думаем, что перед нами открыта бесконечная перспектива жизни, а то и дело видим. Вот сейчас, перед тем, как к вам приехать, мне звонит один человек и рассказывает, ну, страшные, конечно, вещи. Хорошая семья, все, и 11-летняя девочка с 14 этажа. И Россия занимает первое место. И у меня есть своя теория, почему первое место занимает по этому детскому суициду. У меня своя теория. Какая теория? Я поделюсь с вами. Окружающая жизнь становится настолько бездушной, если человек не прилепится к церкви, я бы сказал, православию, она бездушная просто, пустота. И детская душа особенно остро это ощущает. Наступает какая-то безысходность. Душа просто чувствует. Ребенок еще даже не понимает, а чувствует душой своей. И отсюда начинаются очень многие вещи, о которых рассказывают многие родители, что с детьми подчас бывают какие, я уж не говорю эти трагедии, а просто какие, я бы сказал, вывихи поведения, что не знают, что делать. Ни с того, кажется, ни с чего. Атмосфера наполнена этой бессмыслицей. Ну хорошо, но есть же и религия, есть в частности и православие, которое говорит о том, что личность неуничтожима, что нравственные деяния человека, которые он совершает здесь, имеют огромнейший смысл, ибо они в конечном счете закладывают основу всей его вечной жизни. Вот утверждение. Вот так. Так человек? Ну как? Подумаешь, человек или нет? Почему? Какие основания одно утверждать и какие основания другое? Как это важно осмыслить человеку? По крайней мере, если когда мы говорим об атеизме, то ну, все ясно. Атеизм просто не имеет ну, никаких оснований для отрицания бытия Бога, отрицание существования души, личности, ну просто никаких. Просто говорит, нет. Почему? Наука доказала. Какая? Какая? И молчание. Какая? Биология. Что доказала? Эволюция. Человек эволюционно развивался. Да. Эволюция. Это откуда взял? Хотя бы один есть факт, чтобы неживая материя мертвая материя породила жизнь? Нет. Есть какие-нибудь доказательства? Нет. Почему ты веришь? Интересная идея. Ах, вот как. Интересная идея. С другой же стороны, напротив, колоссальный опыт, религиозный опыт жизни, колоссальное количество фактов сверхъестественного порядка. Причем это опыт не какой-нибудь, не просто, как скажут эти, вот, старушки там невежественные, необразованные. Извините. Целый, я не знаю, огромнейший ряд выдающихся ученых продолжали и продолжают верить. Религия христианская отвечает не просто человеку на вопрос, зачем я живу. Тогда понятно, зачем я живу. Она очень много дает человеку здесь, в этой земной жизни. И прежде всего, много дает в каком вопросе? У нас у всех же бывают неприятности, у всех бывают скорби, бывают буквально трагедии, как мы переживаем и страдаем. Что это такое? Если нет Бога, нет, то тогда что это? Ну, какой-то злой человек, может, подставил ножку. Или так случилось, камень с горы свалился и придавил человека. Или он заболел вдруг неожиданно. Да, и не знаю почему. Ну, одни случайности. Так произошло, что говорит христианство. Какой дает ответ? Нет случайностей ни в чем. Нет случайностей. Все, что происходит, это происходит действительно закономерно. Закономерно в каком смысле? Что поскольку есть Бог, то все происходящее с нами обусловлено им в полном соответствии с нашим духовным состоянием. Мы являемся причиной всего того, что совершается в нашем мире. Мы, а не кто-нибудь, никакой злой человек. Христос в Евангелии даже говорит, волос с головы человека не может упасть без воли Божией. Волос, тем более все какие-то серьезные, трагические, драматические события. Ничто не совершается просто так и случайно. То есть мы тогда понимаем и другое. А если мы верим, как говорит христианство, что Бог есть любовь, какой вывод отсюда мы сделаем? Вот страдания детей. Самый такой острый вопрос, потому что вот, посмотришь, как на Украине, там, смотрите, оторвали там ручки, там, ножки, да, как дети страдают. Это же в сердце кровью обливается. Так что это? Случайность? Во что мы верим? Какое? Что? Представляете, нет Бога, это что такое? Вот ужасные эти люди, там война, и все такое, и все творится. И все, и безысходное отчаяние. А если мы верим в Бога, то мы верим во что? Капля слезы не останется у Бога без смысла. Все будет вознаграждено не сторицей, а бесконечно. То есть страдания, любые страдания, которые совершаются с нами, тем более с детьми, они имеют причины. И причины эти не случайные, а этими причинами является то благо, которое предстоит уготовано человеку. Благо. Вы скажете, почему? Ну, простое объяснение. Кстати, объяснение, которое как бы хотелось, чтобы оно было принято. Бог не судья, а Бог врач. Что это значит? Привезли в больницу искалеченного человека. Что делает врач? Спрашивает, тебя искалечили, или ты начал других калечить. Он лечит, и все. Не спрашивая, виноват ты или не виноват. Врач лечит. А вот когда судья, то судья тут же скажет, так, а ну-ка давайте разберем, кто виноват. А, так ты сам виноват. И начинается. По христианскому учению Бог врач, он, поскольку он любовь, и все его действия носят характер совершенно определенные. То есть все они служат только пользе человека. И больше ничего. Ничему. Правда. Мы, к сожалению, такие материалисты страшные, что для нас слово «польза» соотносят только с одним. С какой пользой? Вот сейчас. Вот сейчас. Польза – это что сейчас я получу. Вот выздоровел – вот это польза. А если я болею, какая же это польза? Да? Сколько случаев в истории рассказывают, сколько случаев на наших глазах происходит. Говорят, был человек, ничего, подняли на одну ступеньку, и уже не узнать его, скотина. Да что ж это такое? Был добрый, хороший человек, разбогател, никому не поможет уже. Сколько случаев, сколько угодно, то есть оказывают это внешнее, материальные пользы, она часто бывает очень двусмысленной. Бог знает, что полезно. Я все-таки, мы должны верить, что Бог немножко, хоть немножко, но поумнее нас-то. И когда врач режет человека, хирург, то мы что делаем? Ты что делаешь? Да? Деньги платим, чтобы он резал. А инопланетянин сказал бы, какой ужас, что творится. Итак, первое условие образования, первое условие, необходимое условие, без которого нет образования, повторяю, это решить для себя вопрос мировоззренческий, есть Бог или нет Бога. Есть вечная жизнь, вечная, то есть бесконечная жизнь личности или нет ее. Вот вопрос. Вот здесь будет образ человека, потому что в зависимости от решения этого вопроса мое направление жизни будет иметь соответствующий характер. Ну подумайте, ну если нет Бога, нет вечности, нет души, ну не все ли равно, как прожить? Ну все равно все помрем. И не знаем, когда. Может завтра, может послезавтра. Слышали тезис? Бери от жизни все. Все, бедный человек, у тебя что, 3 желудка возьмешь, да? Бери от жизни все. Взял, а его на другой день его уже нет. Ведь ничего не знаем мы. Мы не знаем, что будет, вот через мгновение даже. И вдруг этот человек, бери от жизни все. Так тебя, может, завтра уже не будет. И что ж ты возьмешь? Ну, правда же? Ну, конечно. Если нет ничего этого, подумайте, какая зыбкая моральная почва оказывается под ногами у человека. Я живу один раз, никакой будущности нет, и тогда во имя чего я буду? Буду добрым там. Действительно, это вопрос, который возникает невольно, и который многие решали. Ой, 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 как страшно решали. Слава Богу, что люди, многие неверующие, не задумываются над этим и остаются добрыми, хорошими людьми. Интуитивно человек стремится к добру и продолжает делать добро. А по существу, если ничего нет, то какая разница, как жить? И напротив, с принятием бытия Бога, какая ответственность ложится на нашем нравственном образе жизни. Мы тогда понимаем и чувствуем всем своим существом, вот где основа нравственности, основа правильной жизни, основа правильной политики, экономики, хозяйствования, всего. Здесь да, здесь все понятно. Ибо есть вечность, есть грех, есть добро, и я должен стремиться к этому. Вот так. Ну, если мы говорим об образовании, то, конечно, нужно и другой момент подчеркнуть. Подлинно образованный человек, если он действительно приобретает опыт, он должен познакомиться с различными мировоззрениями, должен проверить, посмотреть, взвесить между собой, как князь Владимир спрашивал, так, здесь образованный человек с необходимостью должен познакомиться с основами самых, ну, основных мировоззрений. И если даже он убеждается, что все-таки религиозный путь жизни имеет смысл, здесь опять ему придется о чем подумать? А какая религия? Религия, а какая? Это или другая, или третья? Вот оказывается, что такое образование человека. Не только выбрать и решить для себя вопрос, есть Бог или нет. Ну и следующий вопрос, а какая религия тогда правильно, если он выбрал, даже понял, что только с принятием Бога, принятием вечной жизни человек получает смысл, понимает этот смысл. Какая религия? Вот второй вопрос. Какой он важный? Сейчас я могу только сказать одно, что христианство имеет целый ряд объективных аргументов, свидетельствующих о том, что оно, христианство, создано не вспотением мозги, так? А что действительно эта религия могла возникнуть, то есть вот эти вот основные истины религиозные, основные требования религиозные, да, они могли прийти только от Бога. Не мог придумать человек. Я скажу вам только так, что все основные христианские истины, все они носят такой характер, который удивляет следующим. Никогда в истории религиозного человеческого сознания не было, слышите, не было этих истин, не было аналогов этих истин. Никогда. И вот тот факт, что какой-то Иисус родился в еврейской этой среде, и образование-то не очень какое-то имел, и вдруг предложил целый фейерверк этих поразительных истин, заставляет задуматься. Это если касаться вероучения. А посмотрите, есть другой вопрос, который, мне кажется, поражает еще больше, потому что здесь не требуется особенно много знаний. Вот если вот сейчас здесь сидели представители всех религий мира и провести опрос на один вопрос только, попросить ответа. Как вы думаете, при каком условии человек достигает спасения? Один вопрос. И сказать так, 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 так. И вы знаете что? Все отвечают. Ну как, при каком условии? Ну понятно, исполняет он. Какие там заповеди даны? Ну, значит всего, достигает и спасения. Тот, кто исполняет, тот, соответственно, и получает. Правильно? 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 И вдруг один человек там в углу сидит и говорит, нет, неправильно. Ты кто такой? Я Иисус. Ну и что ты скажешь? Что же он сказал? Когда мы читаем Евангелие, я вам скажу, это поразительно. Справа от Христа ведь был распят бандит. Настоящий. Который даже на кресте сознался и сказал, мы достойно по нашим делам получаем, когда другой бандит начинал там. Достойно, то есть сознался, признал все. И единственное, что сделал, обратился к этому праведнику, который висел слева от него, который увидел, что это именно праведник и святой человек. Говорит, помяни меня, господин. А может, уже сказал и Господи, может, уверовал, помяни меня, где? В твоем царстве. Ты-то там будешь, я там никогда не буду. Слышите, я там никогда не буду, ты меня там помяни. И что мы видим? Сегодня же будешь со мною там. Вы знаете, что это революция? Революции, которого человечество никогда не ведало и не знало. Это же безумие. Это антирелигиозно. Сказать, что вы негодяй и бандит. Вот, за это просто искреннее только осознание того, кто он есть. Осознание, если хотите, раскаяние. Вдруг тут же получил спасение, найдите такую религию. действительно такое, такое не найдешь. А особенно там, где был Иисус Христос. Он же был где? В иудейской среде. В иудейской такого, такого учения не было. Вы что? Что вы? Такой негодяй должен пойти в преисподнюю. Вот как. Я просто обращаю внимание на этот поразительный факт. Поразительный, беспрецедентный буквально факт в истории религии. Оказывается, кто спасается-то? А кто погибает? Тот же Иисус говорит: горе вам, книжники богословы, фарисеи, ну, монашествующие типа, архиереи, священники. Почему горе? Потому что мните о себе, что вы праведники. Вы хороши уже. Вам не надо никакого спасения. Вы уже спасли сами себя. Горе вам. Подумайте, все наоборот тому, что мы находим в иудейской религии того времени и последующего. Этих, так называемых, праведников осуждает. Говорит: вы окрашенные гробы, которые снаружи кажутся прекрасными, а внутри что там? Все понятно. Представьте себе, какой переворот в понимании самой сущности религии. Оказывается, вот кто может соединиться с Богом. Вот этот бандит, который осознал, что он действительно никто, что он действительно достойный получает по своим делам. Он действительно кается, и он спасается. Он, оказывается, способен быть с Богом, а не те, кто горды своими знаниями, положением, саном и так далее.